Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» «Нью-Йоркский альманах», «Русский марафон в Нью-Йорке», «Гастроли Эйфмана в США». В эфире «Нью-Йоркский альманах», в котором мы с культурологом Соломоном Волковым рассказываем о новостях культурной жизни, какими они видятся из Нью-Йорка. Только что в Нью-Йорке прошел месячник русской культуры. Правильно это называется «Фестиваль «Наше наследие», и проходит он уже 15-й раз. Это значит, что во всем Нью-Йорке происходили какие-то важные, интересные, веселые и увлекательные события. В этот марафон русский включались самые разные жанры искусства. Здесь были и концерты, и выставки, и чтения, и конференции, и встречи. Одно из самых запоминающихся событий был, например, концерт Юрского, который читал в Карнеги-холл русские стихи, начиная с Пушкина и Пастернака и так далее. Но восторг, который вызывает чтение Юрского, совершенно неописуем. Знаете, Соломон, я в первый раз слышал, как Юрский читает Пушкина в 99-м году, когда мы вместе с вами вручали первую премию «Либерти» Карнеги-холл. Это было 200-летие Пушкина, и Юрский читал «Маленькие трагедии». Впервые в жизни я понял, о чем они. Особенно мне понравился, как он читал монолог Мефистофеля. Тот самый, где он говорит о том, что скучать нам придется всегда. Что скука — это каникулы души. Вы знаете, это настолько глубоко вошло в мою жизнь, что теперь я отношусь к скуке совершенно с другими отношениями. Мне скука нравится. И считаю, что скука — это творческое состояние. Когда тебе скучно, тебе хочется творить. И все это донес до меня Юрский. Но кроме этого, было много другого интересного. Например, совершенно замечательное мероприятие, связанное с городскими властями. Наш мэр де Блазио пригласил в свой особняк мэрский русских всяких выдающихся людей. И мне повезло, я оказался в этой компании, и я впервые в жизни, во-первых, побывал в этом особняке, а во-вторых, посмотрел на нашего мэра. Это замечательная картина, потому что мэр наш огромного роста, у него 6,4, то есть около 2 метров роста, такой здоровый мужик, который очень славно и лихо сказал несколько слов по-русски, его жена, афроамериканка, сказала, что она очень любит русских, потому что сын ее научил главному развлечению русских, а именно русской бане. Так что у нас странные поклонники. Но самое интересное на этой встрече было то, что среди всяких звезд, в том числе и поп-музыки, и всякие благотворители, врачи, филантропы, бизнесмены, то есть это наша публика, да, мигрантская, было очень много полицейских. И я не выдержал, подошел к одному из них с украинской фамилией, который был лейтенантом, то есть это важная шишка в полицейском чине. Он мне сказал, что 270 русских полицейских в Нью-Йорке. Причем русские — это так довольно условно, потому что это из стран бывшего Советского Союза. Потому что есть казахи, есть киргизы, есть узбеки, есть украинцы. И это все важно, потому что этнические общины стараются не говорить с местными полицейскими. Я помню, когда мы еще только приехали в Америку, на Брайтон-Бич была большая проблема, потому что русские милиции привыкли бояться, и никто не входил в контакт с полицейскими. Именно из-за этого полицейских старались набирать из стран бывшего Советского Союза. И вот сейчас уже их 270 человек. У них есть свое общество, свой союз русских полицейских, которые очень гордятся наградами, и мэр всячески отметил их вклад в русскую жизнь. Вы знаете, когда я посмотрел на всю эту публику, а, надо сказать, атмосфера была замечательная, грузинский оркестр, среднеазиатская кухня, французское шампанское, и видно из Тривер. Сам особняк 19 века, и все это выглядело немножко фантасмагорически, потому что речь шла все время по-русски, в том числе появились там ветераны. Это люди, которые все украшены орденами, медалями. Это ветераны Второй мировой войны, все с георгиевскими ленточками, кстати говоря. Это была такая перепутанная публика, что смотреть на это было очень интересно. Я подумал, что наша русская община в Нью-Йорке, она выглядит совсем не так, как она выглядела в наше время. За это время произошли гигантские события. Кстати, сколько же нас в Нью-Йорке? Мэр сказал, что он считает 250 тысяч, а точно не знает никто, потому что такая статистика не ведется. Он считает, что 250 тысяч. Я слышал миллион в Большом Нью-Йорке.
Я тоже слышал цифру миллион.
По-моему, никто толком не знает, но я знаю, что много. Как, по-вашему, как изменилась наша миграция за эти годы? 40 лет мы с вами здесь живем.
Для меня она изменилась в чисто бытовом плане, в одном очень важном практическом аспекте. Когда мы приехали, то если я шел, предположим, с каким-то своим знакомым, приятелем, то я мог беспрепятственно и совершенно не боясь за то, что кто-то меня пристыдит, употреблять крепкие русские выражения достаточно громко. Теперь, если я иду по Манхэттену, я иногда слышу такого рода выражения, и, должен сказать, меня тогда охватывает чувство некоторого неудобства.
Но это не самая страшная потеря.
Нет, это чисто бытовое неудобство.
Но русский язык стал, конечно, одним из главных языков Нью-Йорка. Я сужу первую очередь по банкам. Если вы хотите взять деньги с своего счета, то можно это сделать и по-русски.
Но это и то же самое.
Можно сделать и по-корейски, и по-гречески.
Все аптеки кругом. Все услуги вот в таких вот заведениях, как банки, аптеки, государственные учреждения, предоставляются на нескольких основных языках, куда включаются вот из того, что я вижу, там, скажем, китайский язык, польский язык, между прочим, и русский тоже.
Интересно, что в наше время все обходились русскими аптеками, на Брайтон-Бич была аптека с неоновой вывеской, где было написано все прямо и честно. Оптека. То есть я понимаю, что это составное слово. Либо можно очки заказать, можно аспирин купить, да? Аптека, оптека и аптека. А другая вывеска, которая меня очень радовала на Брайтон-Бич, была неоновая вывеска на английском языке, или на итальянском, точнее, капучино. А справа на русский был перевод «пельмени». Но сейчас уже немножко другая публика у нас, ее уже так Брайтоном не назовешь. И вот этот месячник русской культуры, который 15-й раз уже проходит, это серьезное дело. Марина Ковалева занимается этим, и Надя Закс, которая непосредственно приглашала меня на очень любопытную затею. Они устроили в публичной библиотеке, на 42-й нашей главной библиотеке, они устроили семинар, такую маленькую конференцию, разговор двух волн. Нашей третьей волны и новой волны, новых иммигрантов, которых привезли из Берлина, в том числе поэта Дельфинова, который выглядел именно так, как и должен выглядеть в моем представлении
настоящий поэт с фамилией Дельфинов?
Да, и фамилия у него такая, надо сказать.
Лимонов и Дельфинов.
Он, вот что-то в этом духе. И сам он такой панк с сережками, мы сидели, разговаривали, и он все время что-то такое прикладывал к руке, говорит, только что татуировку сделал, вот новую. Говорит, в каждом городе я делаю татуировку. Причем это он очень интеллигентный человек, как это часто бывает. И, в общем, вполне приличный поэт. Разговор наш был довольно интересный, потому что мы представляли с Ниной Алаверт третью волну. Иван Толстой, наш коллега из Праги, вел все это действие и рассказывал про первую волну. А вот четвертую волну, или какая там по счету получается, представляли эти молодые ребята, которые из Берлина, которые уже новые мигранты, путинские мигранты. И вы знаете, что самое интересное? Что мы долго пытались понять, что нас отличает. И каждый раз, когда я говорил, ну вот мы уезжали от политических преследований, потому что у нас цензура не позволяла напечатать то, что мы хотим. Короче говоря, не буду повторять всем известные вещи. Но они так слушали.
И мы тоже.
Ну мы тоже. Конечно, правы. Да. А говорит, мы уезжали, потому что политические преследования. И повторяли за мной слово в слово. И когда я так послушал все это, подумал, а может, и нет никакой разницы между нами. И может быть, все эти разговоры о том, что третья волна закончилась, может быть, это и не правильно. Третья волна закончилась, и начался прилив. И прилив этот уже ничем не отличается от нас. Одно огромное отличие есть, заключалось в том, что мы уезжали навсегда. Они никогда не уезжают навсегда. Они всегда думают, что могут вернуться. У них есть очень важное историческое знание. Они знают, что коммунизм не вечен, что режим не вечен, что может быть перемены. Когда мы уезжали, вы когда-нибудь верили, что вы сможете вернуться в Россию?
Нет, нет.
Есть один человек, который в это верил, Солженицын. Но да. Все остальные думали, что уезжают навсегда.
Это оказалось одним из его сбывшихся пророчеств. Он даже, кажется, точную цифру назвал, когда он вернется.
Главное, что он сказал, что он вернется в Россию без коммунистов. По мне, это говорит о том, что Солженицын обладал именно пророческим даром, как большие люди, как Пушкин. Не знаю, вот есть кто-то такой у людей, которые могут видеть будущее, потому что ЦРУ, например, его не видел таким образом. Скажите, Соломон, как вы считаете, какое влияние нашей русской эмиграции в Нью-Йорке можно ощутить?
Влияние русской миграции заключается, по-моему, в том, что она на сегодняшний момент присутствует, как я уже вам сказал, повсюду.
Ну, а в культурной жизни Нью-Йорка?
То же самое абсолютно и в культурной жизни. Русские работают в Метрополитен, в опере русские работают, в музее Метрополитен, во всех оркестрах, в приезжающих оркестрах, в оркестре Нью-Йоркской филармонии. Практически нет такого учреждения, заведения, где бы не присутствовали люди из русской миграции. Я думаю, что по степени интеграции, вот наша третья волна, она превзошла все абсолютно предыдущие волны. То есть я считаю, что знаменитая первая волна, среди которой были такие величины, как Шаляпин, Бунин, Набоков, да, грандиозные фигуры, но в массе своей эти люди так не интегрировались. Да даже вот эти вот замечательные титаны, они никогда не стали частью, то, что называется, туземной культуры. Они оставались сами по себе. Да. А у нас, я считаю, что, во-первых, многие фигуры интегрировались в нашей эмиграции, тот же самый Бродский, тот же самый Барышников, но я считаю, что в массе своей люди замечательно интегрировались. Многие получили здесь образование уже, и их дети уже просто вообще настоящие американцы. Я там теперь на сегодняшний момент, когда я встречаю приехавшего с нами человека, а у него уже и есть дети, и иногда и внуки, первый мой вопрос: ваши дети, ваши внуки разговаривают по-русски? И вы знаете, я далеко не всегда получаю на это положительный ответ.
Это, конечно, очень печально, но очень распространенное явление, которое во всех странах, где иммиграция живет. Поэтому у нас не поколение, а волны. Это именно из-за этого и происходит. То есть вы не согласны с теми, кто считает, что вся русская эмиграция живет на Брайтон-Бич, интересуется только колбасой и не говорит ни слова по-английски?
Ну, это вообще возмутительная карикатура, которая, по-моему, присутствует только в фантазиях людей, которые никогда не бывали ни на Брайтон-Бич, ни в Америке. На Брайтон-Бич я появляюсь, может быть, 2 или 3 раза в году, но я ощущаю присутствие русской эмиграции вокруг себя постоянное, там, где я живу, на Манхэттене.
Кстати, надо сказать, что на Брайтон-Бич находится самый большой супермаркет русских книг Санкт-Петербург. Но я хотел добавить еще одно. Вы знаете, где заметно русское культурное влияние? В зрительных залах. Обратите внимание, что куда бы мы с вами ни пришли, будь то опера, балет, концертный зал, музей, редкий фильм какой-нибудь заумный, ползала русских. Меня всегда поражает, как наша эмиграция жадно относится
к... Вы знаете, Саша, вы даже преуменьшаете. Есть концерты в Карнеги-Холле, в Геффен-Холл, бывший Эври Фишер-Холл, в Романическом зале, где процент русской публики достигает и 90% иногда, если приезжает какой-то прославленный коллектив из России. Это вообще все очень интересно, и мы еще с вами об этом поговорим, но мне представляется, что, конечно же, интеграция русской эмиграции достигла феноменального уровня, и все это, конечно, может только приветствовать, потому что я вспоминаю сейчас, потому что я перечитываю свои записи разговоров с покойным Евгением Александровичем Евтушенко, и мы с ним говорили о том, он настаивал в особенности на этом, что нужно кровообращение между народами. И вот функцию этого кровообращения между народами, в частности между американцами и россиянами, и осуществляет в значительной степени, помогает осуществлять эмиграция. И вот мы с вами говорили о том, что русская музыка, русские музыканты здесь популярны, в частности еще и потому, конечно, что сейчас для этой музыки есть русская публика, но мы должны также помнить и о том, что русская музыка традиционно была популярна в Америке, в Нью-Йорке в частности. Мы всегда в таких случаях вспоминаем, конечно, о «Щелкунчике», который звучит, музыка это всегда на Рождество, или об «Увертюре» 1812 год.
С которой не обходится День независимости.
Абсолютно. Но есть и другие сочинения Чайковского, которые здесь очень популярны, и в свое время они были даже более популярны, чем в Советском Союзе. Это парадокс, который я сейчас объясню на примере. У Чайковского есть сочинение замечательное под названием «Славянский марш», в котором сочетаются две темы: сербская народная песня начало, и дальше подключается «Боже, царя храни», царский гимн. И из-за этого этот опус Чайковского в Советском Союзе не звучал, вообще не звучал. А здесь он исполнялся, потому что это очень эффектная пьеса, и всегда с большим успехом. Его всегда охотно играли на бис, и он у американцев, которые слушают музыку, как раз на слуху. И я хочу показать именно этот опус Чайковского «Славянский марш». Thank you.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире «Нью-Йоркский альманах», в котором мы с культурологом Соломоном Волковым рассказываем о новостях культурной жизни, какими они видятся из Нью-Йорка. Другое важное событие в жизни русской Америки – гастроли театра Эйфмана. Этот театр отмечает свое 40-летие, что, конечно, гигантская цифра, и юбилей очень юбилейный. Торжества начинаются именно с Нью-Йорка, потом они пройдут в Москве и, наконец, в Петербурге. Эйфман привез свою труппу и показывал ее по всей стране. Они были в самых крупных городах Америки с огромным успехом, и, конечно, они были в Нью-Йорке. Каждый раз, когда приезжает Эйфман, я задаю ему один и тот же вопрос. Мы с ним как бы ведем беседу, которая прекращается, а потом возобновляется с того же места, на котором мы остановились. Дело в том, что у меня есть дежурный комплимент для Эйфмана. Я ему говорю, что, на мой взгляд, он лучший интерпретатор русской классической литературы и русской классической истории вообще. Началось это с того, что я посмотрел спектакль «Карамазовы», который мне показался просто лучшей инсценировкой романа Достоевского, потому что он как-то не очень балет, он сразу все, это такой универсальный театр. Но он продолжает свою деятельность именно в этом направлении, и я каждый раз ему задаю один вопрос: когда вы доберетесь до моего любимого Гоголя? И Эйфман все время говорит, так как бы извиняясь, говорит, что, ну, знаете, ну, вот как-то не получается. Вот, знаете, у Гоголя нету женских образов, а балет — это женщина.
А как
балет
же Паночка и все.
Правильно,
прочее.
Я ему тоже говорю, ну, а Паночка? Он говорит, ну, она же мертвая. Я говорю, ну, и что? Так у нас продолжается долгий разговор. На этот раз я привел пример Тараса Бульбы. Сказал, ну, какая же, там же такая полячка красивая, какие могут быть драмы? Он говорит, ну, знаете, я еврей, как-то мне вот эти вот казаки, как-то они мне не нравятся.
Ну, а «Коробочка танцующая», разве было бы плохо?
«Коробочка» сильная, конечно, вещь. Но любви не жди. И это, конечно, ошибка Гоголя, потому что у него любовная линия, она, конечно, не очень эффектно проводится. С другой стороны, конечно, мы можем «Вечера на хуторе близ Диканьки» вспомнить, там тоже есть что вставить. Но Эйфман сказал мне о другом. Он говорит, что у меня была всегда идея поставить спектакль, который в «Черновике» назывался так: «Гоголь и его черт». Я сразу заинтересовался, потому что, по-моему, это очень богатая тема. Черт Гоголя интересовал всегда. Это была его персональная
обсессия.
Обсессия, как вы выразились. Это действительно что-то такое темное и очень привлекательное. Если мы вспомним, то черт у него всегда смешной. Вы помните, что он говорил Пушкину? «Дайте сюжет, напишу комедию смешнее черта». Очень странные слова, правда? И вот мы с Эйфманом об этом поговорили, он говорит, что он все еще надеется когда-нибудь поставить такой спектакль про Гоголя. Это, конечно, не случайно, потому что его интересуют не столько литературные произведения, сколько их авторы. И в этом отношении Эйфман совершенно уникальный человек, потому что он занимается психологическим балетом. Это вообще не свойственно балету. Сам он нашел очень интересное определение для своих балетов. Он говорит о том, что это пластический психоанализ. Чувствуете, как тут закрученная фраза, да?
Ну, это очень совершенно справедливое определение.
И действительно, его спектакли, они посвящены подсознанию автора. И они всегда очень драматичны, всегда очень изобретательны, всегда очень болезненны.
Вы знаете, это даже не столько подсознание, сколько уже сознание. Он показывает то, что у человека творится, так сказать, в его травмированной, в его бушующей, если угодно, душе, то, что творческая натура реализует в своем поведении.
Но его мотивы, которые втайне от нас всех, мы никто не знаем, почему мы поступаем так или иначе, но жест, движение... оно как раз выдает подсознательные импульсы. И именно поэтому, мне кажется, что балет в данном случае чрезвычайно удобное орудие для того, чтобы выразить глубину натуры. Жест ведь всегда говорит больше, чем слово. Да, вот язык тела, он гораздо более яркое и более действенное орудие, чем просто язык.
Это совершенно
справедливо. И балет в этом,
да,
отношении, балет Эйфмана. И я его спросил, а с чего начинается для вас балет? С движения, с жеста? Ну, как вы не понимаете, движение – это естественно, как дышать. Я не думаю о движениях. Движения приходят потом. Я говорю, а что, сюжет, слова, произведение какое-нибудь, музыка? Он говорит, герой. Мне нужен герой, который был бы очень-очень сложным. И в этой сложности я вижу вызов.
Я хочу высказать с этим соображением, не знаю, согласитесь ли вы с ним. Мне-то как раз представляется, что Эйфман ищет... персонажей сложных, да, но он ищет персонажей сложных, которые были бы похожи на него. Он берет какого-то знаменитого, предположим, человека, это может быть Чайковский, это может быть Роден, это может быть император Павел, кто угодно, но в нем он всегда будет искать нечто, что... что будет роднить с какими-то биографическими моментами, связанными с жизнью самого хореографа в данном случае. То есть я вот знаком с Сейфовым очень много лет. Мы вместе учились в Ленинградской консерватории. Но совершенно не знаю тайн его души, конечно, и даже претендовать на это не могу. Но предполагаю все-таки, что вот какие-то травмы детские, какие-то детские переживания, юношеские переживания, какие-то внутренние, я не знаю, какие-то мучения, мысли, идеи, которыми владели всю жизнь, вот он ищет аналога этим своим личным переживаниям в каких-то вот героях прошлого.
Но вы знаете, я не вижу в этом ничего специфически присущего именно Эйхману. Я думаю, что любой художник, это универсальный тезис.
Абсолютно, я именно
любой
так.
Любой художник ищет себя. Помните, как Флобер говорил, Эмма – это я.
Да.
Это можно сказать про что угодно, потому что писатель может писать только о том, что
но
он знает,
о том, что он понимает.
Именно это всегда отрицается.
Вы знаете, публика этого не понимает. Публика всегда это отрицает. А я всегда на этом настаиваю. Я всегда говорю о том, что всякое творение человека автобиографично. Любое. О чем бы он ни писал. Он может писать о Древней Греции, о наполеоновской Франции, я не знаю, о жизни на Марсе. Он будет всегда писать о себе.
Знаете, чем дольше я живу, тем больше я убеждаюсь в том, что писатель вообще ничего не может придумать. Он может только рассказать о том, что было с ним, о том, что он прожил и прочувствовал, а после этого замаскировать это так, что все ученые не могут разобраться. На этот раз я посмотрел новую постановку Чайковского Эйфмана. Это очень знаменитый его спектакль, который он обновил. Я спросил, насколько он обновлен. Он говорит, это другой спектакль. 90% говорит, он другой. Должен сказать, что спектакль на меня произвел огромное впечатление. Он очень эмоциональный, как вообще все у Эйфмана. И иногда это даже кажется, что чересчур эмоциональный, потому что мы с вами привыкли уже к более сдержанной манере. Но на самом деле, что мне нравится Эйфмана, это его щедрость. Там столько всего. Как всегда, у него изумительный кардебалет. Вообще, я считаю, что самый изобретательный кардебалет в мире – это у Эйфмана. У него изумительно построена сложная нарративная система. И самое интересное, что в балете ведь далеко не всегда понятно, что происходит. И язык балета нужно знать.
Он довольно абстрактный, да, но не у Эйфмана.
Вот это и оно. Я помню в вашей книге разговоров с Баланчиным приводится замечательный пример. Баланчин говорит, что можно на балетном языке сказать что угодно. Ну, например, правосудие. Как сказать правосудие? Такое сложное абстрактное понятие. И он говорит, ну, как вот балерина показывает две чашки весов. Вот она уже Эфемида. Но, тем не менее, знать и понимать этот язык, нужно учиться ему, да? А нарация Эйфмана, она прозрачна. Несмотря на то, что у него очень сложные и персонажи, и сюжеты, но мы понимаем все, что происходит на сцене, и сопереживаем происходящему, как будто бы мы сидим в драматическом театре, а не только в балетном. Согласны?
Да, я совершенно согласен, но я отталкиваюсь от вашего замечания, что балеты Эйфмана похожи на экранизации, да, что они превосходят эти конвейерные экранизации, о которых мы знаем.
Он, кстати, с гордостью сказал, что «Майя на Каренина» получше, чем то, что показывают и англичане, и русские.
Да, вот видите, в том-то и дело. Но появилась рецензия в «Нью-Йорк Таймс», где говорится о том, что Эйфман, наверное, в юности, в молодые годы насмотрелся фильмов Кена Рассела, замечательного английского кинорежиссера, который здесь умер в Лос-Анджелесе, и который ставил вот фильмы о знаменитых людях, очень экстравагантные, о том же Чайковском, о Малере, о Лисе. Рецензент «Нью-Йорк Таймс» это и хотел, так сказать, этим сравнением как бы уязвить Эйфмана. А я считаю, что никакого уязвления тут на самом деле нет, потому что я очень высоко ценю Кена Рассела. Я считаю его одним из самых интересных кинорежиссеров второй половины XX века. И с огромным интересом, наслаждением, увлечением смотрю именно вот эти все его фильмы, включая «Music Lovers», «Любители музыки», фильм, посвященный Чайковскому.
Соломон, а тот Чайковский, который показан у Эйфмана, он похож на ваше представление о нем?
Знаете, Чайковский, конечно, это фигура бездонная, это один из величайших музыкальных творцов, музыка его тоже бездонная, и любая интерпретация облика Чайковского, она всегда будет неизбежно как бы будет сужать, да, его проблематику, схематизировать, что ли, ее. Но то, что нам показывает Эйфман в своем балете, это, конечно, невероятно увлекательное зрелище, оно, и главное, что вот, за что Я люблю Эйфона. Я ведь не балетоман. В первую очередь для меня главное – это музыка. И для меня тот балет остается в моей памяти, в моем сознании, которым, когда я, если я слушаю музыку, на которой положен, по которой поставлен этот балет, то сразу же в моем воображении возникает, я слушаю музыку, возникает пластический образ из этого балета. И вот так у меня ни раз и ни два случалось с Эйфоном. И в частности, вот, скажем, шестую симфонию, патетическую Чайковского, я не могу слушать, чтобы не вспоминать о балете Эйфмана «Чайковский», в котором эта музыка звучит.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Ирина Симаковская, Андрей Загданский и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.